Трагедия, которая произошла в Тбилиси с женщиной-трансгендером Кесарией Абрамидзе через день после принятия парламентом закона против ЛГБТ-пропаганды, всколыхнула грузинское общество и заставила вновь заговорить о том, насколько уязвимы в Грузии права женщин вообще и трансгендерных в частности, и как государство законодательно способствует разжиганию нетерпимости к квир-людям. Об этом мы говорим с литератором-переводчиком на грузинский язык иностранной литературы, преподавателем Американской академии имени Гиви Залдастанишвили Хатуной Цхададзе. Хатуна, о чем вам говорит убийство Кесарии Абрамидзе?
Знаете, вот убийство Кесарии, которое, я не знаю, возможно, даже вот совпало физически сейчас с принятием этого закона насчет ЛГБТ-пропаганды, запрета ЛГБТ-пропаганды, но для меня, знаете, вот это убийство доказывает еще раз, что гендерное насилие, а в данном случае вот столь ужасное убийство, является очень серьезной проблемой, вообще проблемой в Грузии. Я, конечно, не специалист гендера, я просто вот постараюсь поделиться с вами тем, как я вижу вот лично это убийство. Для меня убийство Кесарии имеет там, как сказать, несколько пластов. Это в первую очередь для меня убийство женщины, потом, конечно, убийство женщины-трансгендера. И восприятие женщины вообще в нашем обществе как собственности, партнером мужчинами, является, будь этот муж или любовник, является частью повседневной жизни в Грузии. И не только, скажем так, ведется работа по изменению менталитета в этом направлении, но наоборот, этот опасный стереотип вообще постоянно подпитывается, если могу так сказать, и укрепляется вообще всеми институтами общества. И в первую очередь, конечно, я бы сказала, представителями церкви. А что касается убийства женщины-трансгендера, то качественно для меня это убийство говорит еще о многих проблемах нашего общества. Одна вот, что ее, насколько мы знаем сейчас, убил мужчина, ее партнер, да, очевидно, его же никто не заставлял, скажем так, быть с ней. Он этого хотел, но ему, вероятно, было стыдно за это, что Кесари была трансгендером. И он, наверное, там, я не знаю, там скрывал от своих знакомых и близких именно этот факт. Сам этот факт, что он пытался как-то скрыть от общества, что у него было вот отношение с женщиной-трансгендером. И, знаете, я не говорю, что если бы Кесария не была женщиной-трансгендером, ее жизнь не была бы как-то в опасности, но она могла бы, я думаю, что она могла бы быть жива сейчас. И второе, что вот в очередной раз еще выявило, по-моему, это убийство, это реакция, самое страшное во всем этом, это реакция общественности.
Каждый очередной случай гендерного насилия вызывает возмущение в обществе, вы согласитесь. Да. И каждый раз кажется, что эта волна наконец что-то изменит в подходе к проблеме защиты прав человека. Но общество пошумит максимум с недельку, и потом все стихает до следующего кошмара. Почему так происходит? Почему общество не может добиться того, чтобы человек и его образ жизни, если он, конечно, не представляет опасности для окружающих, был бы неприкосновенен?
Знаете, это очень трудный вопрос, для меня очень трудно это ответить. Ну, совершенно очевидно, что мы как общество до этого не дозрели, и как-то вот наше и со стороны правительства не делать никаких шагов, чтобы как-то мы продвинулись в этом направлении. Вот те комментарии, которые я читала, вот, ну, конечно, большинство, абсолютно большинство, там значительная часть нашего общества была совершенно потрясена произошедшим, но вот есть часть, которую вы тоже вот наверняка знаете, которая вообще высказывали такие комментарии, что вообще полные ненависти по поводу этого жестокого убийства, и люди, которые вообще даже не проявляют никакой даже жалости, да, и говорили даже, что, ну, мне вот повторять даже страшно, что она заслужила смерти. Так что я не знаю даже вот с чего начать. И как мы можем с этим бороться, вот как общество, это очень-очень трудный вопрос. Я думаю, что вот эта проблема, одна проблема еще, вот которая характерна при таких убийствах, да, это то, что явно ощущается, знаете, вот чувство безнаказанности. Вот если бы не было этого, и если бы мы знали, что вот общество знало, что будет соответствующая реакция, да, со стороны там правоохранительных органов или там со стороны закона, как-то этого случилось бы намного так меньше, я думаю. Вот органы правоохранительные, там закон вообще неадекватно очень сейчас реагирует на эти случаи, на случаи вообще насилия в отношении женщины. И вот это ощущение беззаконности, безнаказанности, извините, углубляется еще и тем, что человек, вот совершающий подобное преступление, даже чувствует в таких случаях, когда это касается людей трансгендеров, они даже чувствуют как-то, еще повторяю, это страшно даже сказать, но какую-то поддержку даже со стороны значительной части общества. И вот я думаю, что вот если бы Кесария не была трансгендером, да, убийца мог бы как-то меньше осмелиться, если могу так высказаться, на такой поступок.
Ну, мы не раз поднимали тему гендерного насилия, не раз говорили о том, что должны ломать стереотипы. Это к тому, что вы сказали, которые толкают к замалчиванию вообще этих проблем. Но получается, что мы еще больше отдаляемся от возможности создать какое-то толерантное общество. А какую роль в этом играют законы, которые принимают власти? Вот тот же закон о запрете ЛГБТ-пропаганды, о котором вы упомянули, который был принят в третьем чтении вот буквально несколько дней назад.
Знаете, вот закон совершенно очень, закон очень важен, даже вот это имеет центральное значение, потому что, как я уже говорила, возможно, это было совпадение, но совпадение это очень, скажем так, символическое и пугающее, правда. Фактом является то, что вот этот закон подрывает всякую толерантность по отношению к меньшинствам вообще, и таким образом является прямым и открытым вообще подстрекательством, призывом даже к насилию, дискриминации, не говоря уже о том, что этот закон вообще прямо противоречит международным обязательствам Конституции Грузии. Так что вот он является вообще грубым нарушением прав человека и усиливает опасные стереотипы и как-то вот и ненависть в нашем обществе. Еще вот про роль закона я бы сказала, что вот если подумать, что мы, я не знаю, что ли, там подождем, что пока общество разовьется там и усовершенствуется.
Созреет.
Постепенно, да, и постепенно, когда дозреем, вот мы как-то дойдем до этого, и как-то постепенно разрушатся мифы, и там поменяется менталитет и все такое, то это вообще для меня это полная иллюзия, потому что закон является вот как раз формой принуждения, характерной для именно развитого общества. И, знаете, вот если мы ждали, например, я не знаю, что изменится менталитет, если бы мы ждали, да, изменится менталитет, какие-то мифы там разрушатся, нам бы пришлось, наверное, ждать веками. Приведу вот просто простой пример, Кетти, если вы помните, когда, если бы государство подождало, пока, я не знаю, грузинские водители там поймут, что важно пристегивать ремни, да, безопасности, или там уступать дорогу пешеходу, да, переходящему дорогу, наверное, вообще ситуация никогда бы не изменилась. Как только были приняты соответствующие меры за эти нарушения, то вот буквально с следующего дня вся страна, как один человек, пристегнулась ремнями. Так что вот, наверное, прошло бы, я не знаю, сколько времени. Так что вот, и после этого, знаете, после этого закона, например, прошло всего там, я не знаю, 10-15 лет с момента введения, да, этих правил, и оно уже вошло вообще в привычку. Я хорошо помню, что говорили, что вот грузинский мужчина никогда не будет носить ремень, не будет пристегиваться и так далее. Так что вот, да, закон как искусственная именно мера ускоряет перемены в обществе и меняет менталитет, а не наоборот. Когда что-то уже изменено там в менталитете, когда что-то уже закреплено, скажем так, на уровне привычки, это вообще не нуждается в законе. Закон необходим, вот я думаю, этот закон необходим именно для того, чтобы определенное поведение стало нормой. Привычка. Вот это очень. Так что вот закон именно должен быть, как бы, приходить первым. Потом рушатся мифы. В это очень сильно верю.
при этом принимаем законы абсолютно противоположные.
Да, в этом дело. Я и говорила о законах, которые должны принимать, которые нам нужны для того, чтобы изменить менталитет, изменить какие-то вот эти мифы, которые очень вредны и очень опасны. А мы что делаем? Мы принимаем как раз вот совершенно противоположное. То, что вообще опасно для общества, и которое, я не знаю, накаляет ненависть до такой степени, что мне даже вот страшно подумать, как все будет. Я вчера вот слышала, что театральный наш университет ставит, скажем так, ремейк итальянского фильма, где главная, вообще главная линия там сюжета, человек гей, компания друзей, и ремейки делали в 25 странах. Это вообще этот фильм зашел в книги Гиннеса.
Как он называется?
Это Perfect Disconnected, по-итальянски это будет идеальные знакомые, что ли. Perfect Strangers на английском. И вот, и вчера я узнала, что изменили в этом театральном университете, версию, которую они ставят, изменили этого человека, в общем, этот персонаж, у них гетеросексуал. Я вообще в шоке была, потому что это же цензура. Цензура, что такое тогда цензура?
Плюс это нарушение авторских прав?
Именно. Вот я как раз вчера интересовалась. Вот хорошо бы узнать у них, у кого они купили. Я надеюсь, что купили это не пиратство. И вот, как они на это все смотрят. Вот так искажать из-за цензуры сюжет, да, вот до таких вот комических вообще вот ситуаций мы доходим. И люди, которые это вообще не признают и говорят, как цензура может касаться литературы, как цензура может касаться, там, я не знаю, кино, как будто у нас не было такого опыта. Это будет везде, Кити. Это будет касаться литературы, это будет касаться школы, это будет касаться всего.
Хатуна, вы работаете со старшеклассниками. Какое отношение у них к этой проблеме? Она вообще их трогает? Я спрашиваю, потому что, ну, может быть, надежда есть на какое-то новое поколение. Ведь это важно, насколько подготовленными они будут к тому, чтобы вот бороться с такими проявлениями.
Знаете, очень страшно об этом подумать. Я сама лично вот работаю в школе, где... Ну, как-то вот не повезло, потому что вот школа наша, конечно, как-то отличается. Ну, это американская академия. Ну, как-то у нас, вот, конечно, свободы больше, чем в там, обычных школах грузинских, даже вот других частных школах. Так что вот моя школа как-то вот является там, исключением, скажем так. Но в основном везде люди будут бояться этого. В грузинских обычных школах, там, государственные школы, да, у них, конечно, там учителя никогда не будут затрагивать тем каких-то деликатных. А с детьми, и особенно там с подростками, нужно говорить о всем. В литературе же мы все это встречаем, где литература как раз вот о человеке ведь. И о сексуальности там, и о всяком будет речь идти. Как это отличать, о чем можно говорить, как темы вообще исключать, любовь, там, про какую любовь мы будем говорить. Мы сейчас Декамерон читаем, например. Сегодня как раз читали и смеялись с детьми, но у меня акты старшеклассники там, последние уже, ну, 12 класс у меня, и вот мы смеялись. Нас, наверное, скоро арестуют, потому что Буккаччо как раз не скрывает ничего там в 14 веке. Так что вот, конечно, Декамерон не будут читать в школах при этом законе и при такой ситуации. Так что вот цензура уже действует. Если это не касается меня лично, это не значит, что не касается других.
Я вот буквально пару часов назад наткнулась на такую формулировку социальной роли женщины в Грузии, просто изучая вот этот вопрос. Поскольку культура Грузии патриархальная, женщинам предоставляется рыцарская форма уважения. Может, вся причина того, что в гендерном равенстве мы идем назад, кроется именно в таких мифах?
Ой, как нам надоело все это. Женщины не нужны ни грузинским, ни никаким женщинам. Не нужны рыцари, конечно. Женщинам нужно настоящее уважение. Так что вот это вот, как сказать, фасадное рыцарское уважение на самом деле ничего не значит, а наоборот вообще унижает женщину и способствует дискриминации. Так что вот подобные мифы, правда, совершенно лживы и лицемерны, я думаю. Да, они могут вызвать как бы улыбку, но на самом деле они очень опасны, я думаю. Так что вот нам нужно учить детей, что защита прав женщин, феминизм вообще, это не означает, что женщина там выше или как-то женщина лучше мужчины и что такое. Я это говорю потому, что мужчины часто очень так понимают феминизм и очень боятся его. А нужно учить, что женщины и мужчины должны просто вот пользоваться равными возможностями, в первую очередь, правами и равными свободами. Вот этому нужно учить детей, и мальчиков, и девочек. Знаете, я еще что хотела сказать. Я не знаю, может, я что-то пропустила, но вот я просто следила за этим. Представители власти, которые как-то высказались про это убийство. Но вот мужчины, знаете, вот мужчины молчат в основном. Мужчины у власти, говорю. Вот я читала, Нина Целосани ее зовут, да? Целосани, председатель парламентского совета по гендерному равенству, по-моему. Она выразила, вот я читала ее статус на Фейсбуке, обеспокоенность по поводу этого страшного убийства. И она, знаете, я просто обратила внимание, она сказала очень так, высказалась очень взвешенным тоном, и она сказала, что вот эта история, такая вот трагическая история, закончилась трагически, скажем так. И она, вот она пишет буквально, Кесария скончалась, она говорит. Кесария не скончалась, а ее жестоко убили. И председатель Совета по гендерному равенству, сама женщина в первую очередь, да, не должна бояться называть вещи своими именами. Она не должна выражать там, я не знаю, беспокойность или что-то такое, она должна кричать, орать, бить тревогу и вообще не останавливаться, и призывать людей занять конкретную позицию, да, вот такой момент. Очень ведь важно назвать просто, вот назвать, давать событиям правильные имена. Реакция обычно начинается тогда, мы реагируем тогда, когда мы называем вещи соответствующими именами.